Добрый вечер, друзья. Не знаю уж от чего. От того ли, может, что радиовещатель наш брат живет событиями более внешними, мировыми, нежели личными и внутренними. Только время жизни бибисейского труженика бежит быстро и незаметно. Не успеешь оглянуться — месяц исчез. Оглянулся — уж нет и года. А вот с появлением гостя, подобного сегодняшнему, вдруг понимаешь, что за микрофоном просижено, в общем, немало лет. Потому что, по собственному моему признанию, он начинал слушать радио вот с этого куска музыки. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Разрешите вас поприветствовать в студии и представить вас публике. В гостях у нас Николай Коварский. По должности, здравствуйте, по должности вы у нас кто? У нас менеджер.
Я и менеджер, и в некотором роде корреспондент журнала Billboard.
Но вы приехали сюда как менеджер.
Я приехал сюда как менеджер группы Avia.
Ленинградская Avia. Да. И, да, ну, о Billboard мы сегодня поговорим, но начнем с того, собственно, с чего мы начали, с этого отрывка музыки. И какой он имеет биографический смысл в вашей жизни?
Всеволод Борисович, дело в том, что сколько мне лет-то? 26, и из них
26?
26 лет.
Выглядите старше. Это такой плохой комплимент, но просто
спасибо.
Вы говорите,
нет,
солиднее,
ну,
я,
да,
бы сказал.
Солиднее.
Да, к менеджеру и положено.
Да. Спасибо. И музыкой заниматься серьезно года 75-го, наверное. Была у вас передача «Севооборот», посвященная случайностям, некоторое время назад. И кажется мне, что мой случай как раз очень сильно подходит к этому, потому что действительно моя жизнь — это цепь случайностей, встреч с совершенно необыкновенными людьми, которые помогли мне как-то наладиться на путь истины, хотя, ну, наверное, года до 85-86 это было неясно ни для меня, ни для моих родителей, потому что они очень не любили то, что я делаю. Где-то в 75-м году я познакомился с мальчиком, который сказал мне, что почему бы тебе не начать слушать радио на коротких волнах, которое, собственно, и должно тебе помочь определиться в музыке. Дело в том, что я начал музыку слушать где-то с 73-го года, лет с 8. Ну, и занимался-то, в общем, Deep Purple и...
Известно чем.
Да, Bad Company. Вот. А он сказал, что, собственно, это порочный круг. Из этого можно вырваться и уйти непонятно куда. А если получать информацию, тогда информации в связи вообще никакой не было. Информация шла в основном через радио, конечно, в чем я потом убедился. И он мне сказал, вот слушай такие-то и такие-то программы. В основном это было BBC, конечно, ваша программа в пятницу, очень помогавшая мне все эти годы, должен сказать. По-английски я не знал практически ни слова, несмотря на обучение в английской школе. Знал числительные.
В английской школе учились?
Да, учился в английской школе.
И тем не менее не знали английского?
Плохо знал, плохо.
Дело в том, что... Знание может входить в сознание и в подсознание.
Это правда.
Вот в его варианте оно уходило в подсознание и проявилось потом совершенно неожиданным образом.
Совершенно правильно, потому что, естественно, это как-то помогло в дальнейшем. И я знал числительные до 20. Была такая передача на BBC, но она и сейчас есть, World Service, на международном радио. Британская двадцатка каждую неделю идет. И что я делал? Я слушал двадцатку и пытался записывать с эфира, что же они там говорят. Получалось очень плохо, должен сказать. Однажды один друг принес мне журнал, который я купил за 30 рублей. Ну, по тем временам, дикие деньги совершенно. И в соединении обнаружил там точно такой же список. Это был New Musical Express. Но он немножко отличался, естественно, от BBC. Но я имел шанс сравнить, что, собственно, происходит. И с этого все и началось. То есть я залез в словарь, копался в словах, и из этого все и началось.
Это лучший способ учить язык, когда есть заинтересованность.
Совершенно
верно. Ты знаешь, зачем ты это делаешь.
Да, совершенно верно. Таким образом, я, а, выучил язык, и, б, понял немножко, что такое популярная музыка. Чем я, собственно, занимаюсь всю жизнь. И, как я уже сказал, до 85-го года это не имело никакого выхода, кроме изгнания из трех вузов в Ленинграде. Вот, потому что, конечно, я предстал бездельником во всем. И, ну, вот только сейчас родители начинают понимать, собственно, куда все это привело.
Но для биографии это замечательно, для послужного списка. Если, скажем, не закончил институт международных отношений, но выгнан из 3 вузов.
Совершенно верно.
А как с билбордом все это дело получилось?
С билбордом это еще одна случайность. Встреча с Вадимом Юрченковым, корреспондентом в билборда в Советском Союзе в течение последних 18 лет. Чисто случайно, через каких-то третьих знакомых, которые сказали, что вот такой человек есть. Я пришел к нему и сказал, что я вот Николай, я знаю немножко музыку, не могу ли вам помочь? Оказалось, что могу. И вот я помогаю по мере возможности сейчас все больше и больше.
Вадим, это я помню еще с моих времен в Ленинграде, потому что он был тогда джазовым таким деятелем, организатором совершенно первых верно. Фестивалей. Всегда был человек безукоризненно одет, штатский человек выбрит, безукоризненно пострижен по американской моде.
Совершенно верно, да.
И так он мне и запомнился.
И он не изменился с тех пор. Может быть, чуть посидел. Но...
Да, ни единой морщинки на рубахе button-down.
То есть вы, значит, знали Юрченкова?
Юрченкова знал, конечно. Мы все там в одном котле варились.
Да.
Но о том, что он был корреспондентом билборда, я, может быть, догадывался, потому что первые статьи уже появились его тогда. Я уехал 15 лет назад, он уже, видимо, 3 года к тому, как сотрудничал с журналом. Но в наше время журнал имел более такую джазовую ориентацию. Потому что поп-музыки еще...
Не было, конечно.
Ну, она появилась, конечно, но...
Ну как, поп-музыка
была уже в 70-х.
Да. Кроме того, я не очень уверен, что он хотел это раскрывать, честно говоря, сотрудничество с зарубежным журналом. Я долго себе не мог представить, чтобы человек мог в течение 18 лет совершенно спокойно работать в Советском Союзе.
Вот я только что хотел спросить, а ему что, за это ничего не было, что ли?
Нет. Тюрьма миновала, по крайней мере. Насчет суммы не знаю, но тюрьма, да.
Так. Ну вот в последнем билборде, который сейчас лежит на нашем столе, там статья ваша, не Юрченкова.
Да.
Вы уже сами, значит...
Я пролез через голову Вадима Дмитриевича и кинул свою статью на стол.
Каким материалом, в принципе, американцы интересуются? Что им нужно? Находятся ли они вот в плену всех этих международных штампов о перестройке Горбачёве и свободном искусстве и так далее?
Я бы сказал, что они кидаются из штампа в штамп. То есть начали они с того, что была общая радость по поводу появления, скажем, парка Горького или... Гребенщикова или многочисленных проектов.
Парка Горького.
Парк Горького – это группа, да, московская.
На Западе. А сейчас все это идет в ту сторону, что бизнес с Советским Союзом очень рискован, что все негодяи, бюрократы и бездельники, и совершенно дело с ними иметь нельзя. Вот это две крайности, между которыми все это так и путешествует. То есть Советский Союз – это загадочная восточная страна со своим менталитетом. И мы должны писать обо всех деловых вещах, которые происходят в интертейменте, то есть в бизнесе развлечений, будь то выступление цирков или концерт известного скрипача, или, что более приемлемо для нашей программы, рок-концерт, скажем, на стадионе.
Мне еженедельно приходится просчитывать около 200 страниц музыкальной прессы. Целый день сижу с утра, пока не падаю вообще замертво на диван. Так очень много, конечно, музыковедческих материалов, материалов музыкальной критики, где критики, вот эти вот как пишущие, умствуя совершенно лукаво, распространяются, растекаются мыслью по древу, все время какие-то неологизмы выдумывают, язык, понимаете, меняют, и там всякие метафоры и всякие подъезды. Насколько я понял, в билборде дело обстоит не таким...
Голая статистика в основном. Чем хорошо для меня? Я, в принципе, человек-то тупой, и писать витиево-то
не умею.
Это нас
с вами объединяет. Это вы очень по-английски заговорили сейчас. В Англии так принято выражаться про себя.
Ну, все-таки 2 недели здесь. И, в принципе, то есть чем короче, чем более сжат материал, чем больше в нем фактов, тем лучше. И писать надо в основном о том, сколько кто и как заработал или упустил денег, возможностей заработать денег.
Ну, нас просто наталкивает это на очередное статистическое заявление, потому что, насколько я понимаю, одним из самых популярных и самых продаваемых альбомов по билбордовской статистике был Майкл Джексон.
Совершенно верно. «Трейлер». И... Он был продан по всему миру тиражом 40 миллионов, и в одной Америке 20 миллионов экземпляров. Этот тираж пока никто не смог превзойти.
Это уже находится за пределами моей арифметики. You better. Песня «Beat It» с пластинки «Thriller» Майкла Джексона. Все мы, в общем, с годами меняемся, но к Майклу Джексону это, Максима, относится в наибольшей степени. Потому что он с годами изменился до неузнаваемости. Начал негритянским мальчиком, а кончил
непонятно кем.
Взрослым полубелым человеком.
Похожим на свою сестру.
Да, видимо, к одному хирургу они ходят.
Да.
Потому что Майкл Джексон, вы не знаю, следили или нет, потому что он
прошел пять
пластических операций.
Да.
Последняя уже, по-моему, была на подбородке, потому что там что-то такое впрыскивали. Мы, конечно, все тут хихикаем над пристрастием американцев к пластическим операциям, потому что у меня супруга актриса и человек, прошедший полное театральное образование. Они особенно зорко смотрят на особенности грима, на то, как лицо, так сказать, выглядит в камере и так далее. Она замечает, ну, сразу... Коронки, например, американские, она видит приблизительно за 1.5 километра.
Я не знал, что это возможно.
А подтяжку лица видит еще не с того ракурса, когда камера подтяжку-то и не показывает. Уже кожа натягивается туда за уши и зашивается именно там. И она впервые обратила мое внимание. И благодаря статистическому анализу просто американских передач мы пришли к выводу, что подтяжки начинают делать чуть ли там не с 17 лет. Ну, не поголовно, конечно, но те люди, которых интересует собственная красота. И вот эта вот тяга к пластическому искусству, к скульптуре по мясу, в Америке развилась совершенно невероятно. Майкл Джексон один из,
это правда.
Да, из этих изваянных скульптур.
Ну, вы знаете, это, конечно, все происходит в пределах очень узкого круга. Я, наверное, дольше вас всех езжу в Америку. Я начиная с 68-го года езжу практически каждый год, бывает несколько раз в год. Да, я там 12 лет просто туда ездил регулярно, лекции читал. Ну, это все ведь, понимаете, это в определенном мире. В нормальном мире, так сказать, в массе своей, американцы такие же самые люди, как мы, очень милые, симпатичные, с которыми можно разговаривать на любую тему. И иногда говорят, что они чуть-чуть наивные, но они никакие не наивные, они в своей сфере такие, какие должны быть в своей родной сфере. Так что это все, конечно, когда говорят так, то это, конечно, большое обобщение. Речь идет только о маленькой-маленькой узкой группе американцев, занятых в бизнесе развлечений.
Я вам ничего возразить не могу, потому что в Америке ни разу не был из принципиальных соображений. У меня это началось в 66-м году, когда я работал в «Винтуристе» один сезон. И меня поставили на американских люксов туристов. Мне нужно было с ними общаться по 8 часов в день, быть их переводчиком. После этого любовь к Америке и желание туда поехать отшибло довольно надолго. И я дал себе слово, что не поеду туда до тех пор, пока не будет там дела. А вы, Коля, ездили, ведь у вас там дело было.
Я был по частному приглашению, но при этом успел поработать на радиостанции в течение недельки где-то в Сан-Франциско, чисто случайно. И, конечно, я имею несколько иное мнение на эту точку зрения. В Америке меня поджидало два разочарования. Первое было связано с самой Америкой, потому что, как нормальный советский человек, я слушал все эти пропагандистские битвы в течение многих лет и был совершенно уверен, что там нет никакой безработицы, бездомных, все люди живут.
Как нет? Почему вы так думали?
Ну, потому что пресса говорила, что все это есть.
Газета, правда, пишет,
так,
есть.
В свое время, я помню, был этот гадкий номерок «Ровесника», если вы помните. Я тогда еще подумал, какой вот Всеволод Борисович, наверное, хороший человек, если такую гадость пишут про него.
Это номер про него, да?
Да. Но, тем не менее, в общем, в Америке все это оказалось, и люди работают как валы, и бездомные сидят на улицах. Это, то есть умом я это понимал, сердцем я этого не мог принять. И второе, как ни странно, сложный контакт с людьми. Гораздо сложнее, чем в России, бесспорно. Люди работают, и один раз они с вами встречаются охотно, второй раз тоже, третий они показывают, что, в общем, хорошо, но... А вот на пятый раз такое они делают лицо, как будто вот вы деньги уже у них отнимаете часом своего разговора, долларов эдак 200. Вот. И, конечно, радиостанции на самой было очень тяжело, потому что люди не могли говорить, они все время бегали куда-то. Но радиостанции, бизнес очень тяжелый, и, конечно, люди...
Но нам-то это непонятно. Мы здесь, может быть, тоже бегаем за какими-то интервью и ловим людей, которые могут оказаться в работе полезными. Но на музыкальной-то станции что ж бегать? Вот мне довелось тут быть интервьюируемым дней 5 назад, что ли, на одной из таких крупных независимых, вернее, зависимых, потому что радиостанции BBC на Лондоне, станций. И вот я пришел, там сидит диск-жокей, у которого две вертушки с двух сторон, и который умудряется ставить рекламу, вернее, там заставки такие у них специальные, сообщения о транспортной ситуации в городе, значит, новости тут же передают, он тут же крутит музыку, делает комментарии и еще при этом ухитрялся со мной брать интервью, потому что я пришел со своей музыкой, я разговаривал там о поездке своей в Союз. Вот. И я просто увидел, что это какая-то танцующая шива, понимаете, божество с шестью руками.
Нет, в Америке это все не так, конечно. Во-первых, очень сильный competition, как это сказать по-русски?
Конкуренция.
Конкуренция, да. То есть очень серьезная конкуренция. В крупных городах до 80 станций на УКВ-диапазоне. Лос-Анджелес, Нью-Йорк. И так как все станции делятся на форматы, станция не передает музыку разных направлений. Она вынуждена сузить свой диапазон до размеров, скажем, только рока, или только диско-музыки, или только черной музыки, негритянской, или кантри-музыки. Поэтому, к сожалению, и таких станций, скажем, 4 в одном городе. Приходится работать дико. Диск-жокей не изведен до уровня, в общем, подчиненного лица, кроме, может быть, 1-2 людей, которые ведут основные программы в начале дня. Morning drive.
Им, то есть время, им позволяется говорить,
им позволяется говорить все, что угодно. Ну, почти все, что угодно. Они, на самом деле, должны говорить все, что угодно, а музыку ставить в соответствии с традициями данной радиостанции. Это тоже очень важно. И вот с 5 до 9 утра, вот это время главного диск-жокея дня, и он действительно более независим, и получает, собственно, самые большие деньги за все это.
Но он, скажем, информацию о группах не сообщает.
Нет,
в эфир.
Нет, конечно.
То, чем мы занимаемся.
Если он ведет countdown, то есть, скажем, список, то такая информация позволительна. Но в основном это шутки не самого пристойного содержания. И иногда, в последнее время, они стараются избегать даже этого, объявления новых песен, скажем, которые прибавлены к списку радиостанций. Список радиостанций составляется компьютерно. Он базируется на основе данных, которые составляют специальные компании, которые следят за деятельностью радиостанций. А они, скажем, в Америке можно в течение каждых 15 минут часа по любому городу Соединенных Штатов узнать, какая станция была самой популярной в городе в течение этих 15 минут, какую музыку играла и какая аудитория ее слушала. Ну, с точностью до там, 3 лет, скажем. Потому что все аудитории, естественно, разбиты на года в Америке.
То есть картина и карта популярности и перетекания аудитории от одной станции к другой постоянно видна.
Да. И так как, естественно, станция с наибольшей аудиторией получает наибольшие деньги за рекламу от рекламодателей, то борьба идет страшная. Не на живот, а на смерть.
За люди, так называемый рейтинг.
Да, за рейтинги. Люди придумывают, ну, из кожи лезут вон, чтобы придумать что-либо, чтобы завлечь аудиторию на радиостанции. Поэтому играние, проигрывание одной неверной вещи, скажем, в течение какого-то определенного периода времени может привести к потере 30% слушателей в данное время. Ну, естественно, вы едете в автомобиле, вам не нравится музыка, вы тут же переключаете им другую станцию. И, естественно, это автоматически сказывается на рейтинге.
Да-да, сейчас это, конечно, все сконцентрировано в компьютерах. Сейчас очень легко узнать это электронным способом. А еще несколько лет назад, вот та работа, о которой вы сейчас говорили, называется по-английски audience research, исследование аудитории. Она велась самыми различными способами. У меня был коллега американский, с которым я работал несколько лет. Он сейчас работает на радио, а карьера его началась с того, что он ходил по автостоянкам возле крупных американских торговых центров и заглядывал в окна автомобилей и смотрел, на какую станцию настроены в автомобилях приемники. Понимаете? Там 300 или 400 автомобилей, и вот он оббегает несколько раз ее, значит, записывает время, когда он это видел, на какую станцию, сколько машин настроено, и бежит обратно, докладывает, и вот на такой агентской, весьма странной с нашей точки зрения информации, строились программы и строились деньги, если хотите.
Ну, подход непрофессиональный, конечно.
Да, разумеется, но я повторяю, это было еще всего несколько лет назад.
Да. Компьютеры в самой станции определяют список играния. То есть, таким образом, скажем, музыка закладывается с утра режиссером программ радиостанции, а компьютер сам определяет, какую музыку в какое время играть на основании предыдущих данных об аудитории. Диджаки, кстати, не играют пластинки, Всеволод Борисович, как это делается здесь. Они музыку записывают на картридже. Это специальное устройство, которое позволяет вам как можно быстрее вставлять. То есть диджаки просто заправляют 8, скажем, картриджей подряд, и потом сидит и отдыхает.
То есть, условно говоря, высшего образования ему не нужно.
Все-таки, наверное, нужно, потому что
Вот нам картридж показывают через окно.
Совершенно
видите?
Верно.
Да.
Так ведь это все приводит к круговой такой поруке, когда система сама замыкается на себя. Компьютеры, прослушивая и сканируя аудиторию, и узнавая то, что аудитория любит больше всего, предлагают это для проигрывания на радиостанции. Радиостанции включают это в свои списки. Аудитория слушает то, что компьютер вычислил, что ей нравится. И таким образом чему-то новому, с каким-то элементом, может быть, непохожести и эксцентричности на рынок не пройти.
Совершенно верно. В Америке это очень серьезная проблема. И действительно, иногда, вот я, когда был в Америке, говорил с людьми из музыкального бизнеса, они говорят, ох, как интересно, вот вещь прорвалась, а вроде не должна была. То есть, есть проблемы в этом. В Англии это значительно проще за счет BBC. Все-таки отсутствие рекламы, я думаю, сказалось и во многом влияло на это, потому что диджаки BBC были относительно свободны в своем выборе и могли играть любую музыку, которую хотели.
Не забывайте еще все-таки уровень слушателей. Не забывайте, что те учебники, которые используются в Англии для 11-летних, школьные учебники, в Америке по ним учатся 14-летние.
Это правда, я тоже это заметил.
Ну уж тут самое время проиграть Бруса Спрингстина с песней «Born in the USA», рожденной в Соединенных Штатах, и там же в 14-летнем возрасте, учащимся по учебнику для 11-летних Великобритании. Born in the USA, рожденный в Соединенных Штатах, Брус Спрингстин.
Вы знаете, я все-таки хочу опять вернуться к моей Америке. Тем более, что вы все в ней не бывали, а вы, Николай, были не так долго. Значит, я, наверное, ее видел более подробно, чем вы, дольше, чем вы. Вы знаете, это, конечно, очень легко получить такое представление поверхностное об Америке, если на нее не смотреть пристально, потому что она такая сверху шумная, такая пестрая и, откровенно говоря, очень часто безвкусная. Очень часто. Это совершенно верно. Что касается вас, Сева, то вы имели дело с особым видом американцев. Это, конечно, пожилые люди, я уверен совершенно.
В клетчатых брюках.
Это были старые люди. А знаете почему? Очень просто. Потому что американец не ходит в отпуск. Во время своей деловой жизни он не может поехать за границу, у него нет на это времени. Он может взять где-то недельку, уехать там куда-то в штат Делавэр на яхте покататься. А для того, чтобы уехать в путешествие через океан, он должен сначала уйти на пенсию. И вот эти американцы, которые прожили всю жизнь в Америке, которые ушли на пенсию, бизнесмены, и ездят, теперь у них много денег, они ездят по люксу, так сказать, за границу, особенно в экзотические страны, это труднопереносимый народ, совершенно верно. Это люди очень такие странные, специфические. Вообще старые люди, как вы видите, по мне, они трудный народ. Но эти американцы действительно трудные, и у вас получилось ложное впечатление. Я же имел дело в основном с американскими студентами, и эта аудитория просто замечательная. Лучше английских студентов, лучше немецких студентов. Тех и других знаю, и советских тоже, кстати. Более любопытная, более свежая, интересная, очень человечная, прекрасные ребята, остроумные, все в порядке.
Я хочу вам предложить выступить в вашем обычном амплуа лектора и доложить нам сейчас памятные юбилейные даты на предстоящую неделю.
1 декабря 1934 года был, как известно, убит секретарь ЦК ВКПБ, первый секретарь Ленинградского обкома партии Киров, урожденный Сергей Миронович Костриков. Это было 56 лет назад. Дата не круглая. В прошлом году я говорил об этом убийстве подробнее. Но поскольку это мрачное событие повлекло за собой цепь ужасающих трагедий для всей страны, напоминать об этой дате все равно надо, что я и делаю. 5 декабря 1965 года, 25 лет назад, на Пушкинской площади в Москве состоялась первая за 38 лет демонстрация, не организованная властями, как стали теперь говорить, несанкционированный митинг. Ну, во-первых, почему именно за 38 лет? Я веду отсчет от последней такой демонстрации, организованной 7 ноября 1927 года, в день десятилетия Октябрьского переворота, так называемой «объединенной оппозицией», в руководстве которой объединились с отчаяния такие прежние антагонисты, как Троцкий, Зиновьев и Каменев. Демонстранты, вышедшие на улицы одновременно в Москве и Ленинграде, были быстро рассеяны милицией и группами хулиганов, подготовленными ОГПУ. Ничто не ново под луной, верно ведь? Ну вот, через 38 лет после той демонстрации вышла на Пушкинскую площадь группа отчаянных храбрецов, протестовавших против ареста двух писателей, Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Они вышли 5 декабря, потому что это был тогда день Конституции, и подняли плакаты «Свободу Синявскому и Даниэлю» и «Уважайте собственную Конституцию». Так же, как за 38 лет до того, на маленькую группу демонстрантов, по-видимому, их было не больше 80 человек, моментально налетели милиционеры и хулиганы в штатском. Они стали рвать и топтать ногами плакаты, а демонстрантов заталкивать в ожидавшие уже машины. Но это очень короткое событие. С момента, когда были развернуты плакаты, до окончания расправы прошло меньше 3 минут. Это событие успело войти в историю. В историю России, как начало открытой борьбы народа против тоталитарного режима. Надо сказать, что власти страшно, просто невероятно тогда перепугались. По партийным организациям пошли закрытые собрания, а я сам в партии не состоявший, помню доверительное в кавычках сообщение, сделанное в Союзе журналистов генералом КГБ Банниковым. У него проскользнула такая, например, фраза: «Они испытывают крепость наших нервов. Они». Это, конечно, не группа молодежи, вышедшая к памятнику Пушкину 5 декабря по инициативе, надо назвать, Александра Сергеевича Есенина-Вольпина, сына знаменитого поэта. Они мерещились КГБшному генералу как вообще некие страшные враги. Что ж, в дальней-то перспективе он был прав в своих опасениях. Та маленькая уличная демонстрация, как малый ручеек реке, дала начало всему тому, что сейчас разворачивается в России. 6 декабря 1955 года, 35 лет назад, 4 державы-победительницы в войне признали нейтралитет Австрии. Сталин не желал об этом слышать. А Хрущев, в конце концов, еще до разоблачения сталинских жестокостей на 20-м съезде, пошел на признание нейтралитета Австрии, и это ему зачтется. То был первый серьезный шаг Советского Союза к определенной оттепели в международных отношениях. 4 декабря 1875 года, 115 лет назад, родился великий немецкий поэт. Кое-кто даже считает, что величайший. Такого мнения был, например, Борис Пастернак. Кто же это? Ни Гёте, ни Шиллер, ни Гейне. Этих всех в России, так сказать, проходят. Ну, не вспомните сами. Буду рад, если хоть немногие слушатели вспомнят, что речь идет о Райнере Мария Рильке. Для его творчества поворотным пунктом были две поездки в Россию в самом начале нашего века, после которых он написал свою прославленную книгу «Часов», а Россия как-то его не восприняла. Хотя не только Пастернак, но и Марина Цветаева, полностью владевшая немецким и читавшая Рильке в оригинале, была его горячей поклонницей. Только теперь начинает Рильке, скончавшийся в 1926 году, свой путь к российскому читателю. От души рекомендую, поэт замечательный. Несколько коротких напоминаний напоследок. 4 декабря 1905 года, 85 лет назад, состоялось первое заседание Моссовета. Нет, серьезно. Первое заседание Московского совета рабочих депутатов. Вон она, когда начиналась-то. 4 декабря 1825 года, 165 лет назад, родился русский поэт и отличный переводчик Алексей Николаевич Плещеев. 7 декабря 1890 года, 100 лет назад, родился выдающийся хирург профессор Александр Николаевич Бакулев. Мой покойный кузен Виталий был хорошим хирургом. О Бакулеве, под руководством которого он проходил некоторое время ординатуру, Виталий говорил со священным восторгом.
Спасибо, Леонид Владимирович. А теперь следующий музыкальный такой кусок. Собственно, я объявлять даже не буду, потому что вы по голосу узнаете сразу. Скажу только, что этот исполнитель поставил своеобразный рекорд. Не знаю, как насчет журнала Billboard, но по английским данным он точно побил все предстоящие рекорды, находившись на первом месте списка в разное время в течение суммарном 72 недель. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog в исполнении Элвиса Пресли. Знаете, мне на гастролях приходилось бывать в дальних уголках страны, на востоке, скажем, на Сахалине. И находясь на Дальнем Востоке, понимаешь, что ход цивилизации, несмотря на невероятную близость Японии, там всего-то 60, 70 или 100 миль, он все равно, в общем, идет с запада. И для
Например,
меня...
из Читы или Красноярск.
Да-да-да, я в Чите был, знаете, в филармонии, там работал год. Поэтому, поскольку ход идет, так сказать, весь влияние нашего Запада, то тут возникает такой вопрос. Мы все в каком-то плане продукт этого влияния в разные только периоды. И вот сейчас вы, Николай, уже будучи корреспондентом Билборда, являетесь проводником этого влияния, хотите вы этого или нет.
Это правда.
Может быть, не в прямом виде, но в каком-то таком вот косвенном, через деятельность, через поездки на Запад и так далее.
Довольно опасно, кстати.
Почему?
Ну, кто его знает? Отстрелы?
Нет, ну влияние это началось еще-то с Петра Первого, этот механизм начал действовать. Но вот в смысле радиоработы или, скажем, в смысле там публикаций, какие перспективы в Отечестве? В основном меня радио интересует, поскольку мы в этой области уж подвязаемся не один год.
Если говорить о требования к публике о спросе, они огромные, естественно, потому что нет вообще ничего. Государственные каналы радио, этот прекрасный трехпрограммный громкоговоритель изобретения товарища Сталина, правда, в одном канале.
Один, два или три.
Да, это ужасно. И надо что-то менять, потому что без этого не может развиваться музыка. Нормальная музыка всегда зависит не от телевидения, как я считаю, а от радио. Но как? Все же монополия. Нету ничего. Нету ни устройств, ни помещений, ни персонала. Персонал – это довольно серьезно. Диджакеев у нас для работы на радио пока нету. Может быть, один-два.
Ну, на бессловесных можно было бы найти. По американскому образцу.
По американскому образцу. Я боюсь, что не будут слушать, потому что народ-то у нас любит слушать речь. Живую, живое слово.
Да, вот это то, что нас отличает, конечно, пока от американцев, и будет отличать довольно долго.
Надо сказать прямо, что я очень уважаю, Сева, ту музыку, которую вы играли в своих передачах. И все-таки позволю себе думать, я даже об этом один раз написал в статье тут в Англии, что такая необычайная любовь к вам в Советском Союзе возникла из-за ваших речевых мостиков больше, чем из-за музыки, которую вы подбирали.
Естественно. Что касается радио, то, естественно, энтузиасты найдутся. Уже сейчас в Союзе работают в Москве по меньшей мере 3 коммерческих станции, которые, правда, нельзя назвать частными, потому что все они являются в какой-либо форме совместными предприятиями гостелерадио с западными компаниями. Но, тем не менее, это начало. Это, по крайней мере, начало независимости от идеологического аппарата государственного, что очень важно, потому что идеология никак не должна на это влиять. И получение денег, независимое от продажи рекламного времени, что тоже очень важно. Ну и в дальнейшем я надеюсь на появление частных радиостанций. По крайней мере, вот то, что я хочу сделать, это частную радиостанцию в какой-либо форме.
Не знаю. Мысль такая есть?
Есть, конечно, есть. Есть трудности, потому что Ленинград, где я живу, это в сущности периферия. И очень трудно что-либо пробить там, потому что гостелерадио находится в Москве, и люди на радио в Ленинграде совсем не желают чем-либо заниматься. Может быть, вот есть надежда на ту открывающуюся на свободную зону, которая будет... Может быть, что-то получится.
Но вы хотите музыкальную радиостанцию?
Разумеется, да. Музыкальная станция, причем такого формата, я бы сказал, среднего слушателя лет от 16 до 25. То есть поп-рок-музыка с интересными вставками.
Ну, я могу только пожелать успеха. Спасибо. Если у вас что-нибудь выйдет с этим делом, не знаю, может, вам копии наших передач присылать?
Чтобы... Я думаю, что мы вас будем приглашать просто раз в месяц, скажем, 1-2 передачи. Почему нет?
Ну вот, когда вы говорите рок-поп, вы о чем все-таки думаете? Вы думаете о заграничном роке или вы думаете о роке, который создают и исполняют в Советском Союзе?
Да я бы рад бы думать о советском, но, к сожалению, нет ничего. Ведь, ну, в Советском Союзе музыка делится, грубо говоря, на две. Одну – это вот то, что получилось, я имею в виду популярную музыку, это то, что получилось из подполья. То есть это честные люди, естественно, которые поют и играют то, что думают. Но я не очень понимаю, хотят ли это люди слушать, потому что 80% молодежи слушают ужас. Эти коммерческие поделки, типа «Ласкового мая» и всего прочего.
Но здесь вопрос стоит принципиально, по какому пути развития пойдет страна. Если пойдет по американскому пути, где, скажем, глушаки вчерашнего дня будут сканировать новые независимые станции и сообщать, что в данный момент прослушивается, и если развитие пойдет за вкусами масс, то, конечно, мы будем уклоняться в сторону «Ласкового мая».
К сожалению, да. Ну, то есть, что поделать, массы хотят этого.
Но есть здесь и европейский, так сказать, культурный BBC-ский вариант, при котором составителям программ дается не полная, конечно, власть, но частичная возможность формировать
вкус
аудитории.
Потому что в Америке, если человек не хочет этого слушать, он и не будет. В Советском Союзе несколько другая ситуация. Если в Ленинграде будет одна радиостанция, слушатели волей-неволей будут слушать ее и привыкать. То есть здесь есть большая возможность влияния, разумеется.
Да. Ну так, и что, как у вас, какие перспективы по поводу этого частного радиодела?
Пока в Ленинграде никаких. Все это не сдвинулось с мертвой точки. Я начинал обходить этих людей, но пока это не привело ни к чему. Может быть, в связи с моими контактами в Москве, вот с этими коммерческими станциями, что-то получится и в Ленинграде.
Ну, тот путь, который проделали англичане, скажем, в начале 60-х годов, когда у побережья Англии в нейтральных водах стояли пиратские суда и передавали... и передавали рок-музыку, ту, которую BBC один не могло или не хотело охватить.
У нас эту проблему, я думаю, решит Краснознамённый Балтийский флот двумя залпами ракет, поэтому...
Да, но можно я вам расскажу, фактическую историю? Значит, около побережья Англии стояли эти пиратские корабли, так называемые пиратские суда, и крутили музыку. И вот в один прекрасный день полиция, значит, захватила, высадилась, взяла на абордаж какую-то пиратскую радиостанцию, о чем сообщили все газеты. И в тот же день в полицию звонит человек и говорит: слушайте, что это такое? Вот вы высаживаетесь на наш несчастный этот кораблик, понимаете, захватываете нас, мы невинные люди. В самом центре Лондона находится пиратская радиостанция, даем адрес. И вы ничего, и дают адрес моей радиостанции. Я тогда работал в Лондоне, заведовал корпунктом «Радио Свобода». Понимаете? И вдруг мне говорят, мне звонят из полиции, говорят: вы что там делаете у себя? И это попало в газеты. Пришлось долго объяснять, что рок-музыку я не кручу.
Понятно.
Ну, в общем, станция по определениям определенных газет все-таки была пиратская.
Да, по некоторым определениям она была пиратская.
Сейчас мы ненадолго возвратимся к Билборду, к его статистике, потому что наши англичане, наша группа «Битлз», с ее 20 хитами, с 20 песнями, вышедшими на первое место, в своем плане остается непревзойденной. «I Feel Fine» – одна из 20 песен «Битлз», поднявшихся на первое место международных списков.
Сева, могу я вас на одну минуточку попросить не слушать? У меня есть вопрос к Николаю. Ваше присутствие сейчас здесь не обязательно. Отвернитесь, займитесь чем-нибудь. Николай, вот какое дело. Ведь мы знаем, что наш друг Сева Новгородцев, он не только ведет севооборот. Севооборот он ведет всего 3 года. Параллельно с этим...
Уже 3 года?
Да, 3 года. Мы вышли в эфир 7 ноября 1987 года. 7 ноября.
Помните вступление. Не успеешь оглянуться, год исчез.
Да, совершенно случайно. Так вот, значит, мы празднуем годовщину каждое 7 ноября. Очень удобно. Так вот, всего 3 года. А до этого несколько лет, много лет... Он был известен как ведущий другой программы, которая продолжается сегодня. Тогда на него нападали ровесники, другие органы печати. Сейчас на него никто не нападает. «Комсомольская правда» берет с ним положительные интервью и так далее. Так вот, не идет ли это во вред Севе Новгородцеву, его программе, я имею в виду? Ну, слушайте, ведь запретный плод всегда сладок. А сейчас этот плод не такой уж запретный. Сейчас вы можете, затратив немножко больше денег, купить любую, скажем, иностранную пластинку, играть ее себе прекрасно, так не увядает ли программа «Сева новгородцев»? Продолжает ли она вызывать интерес? Та программа «Не севооборот».
Увядает. Не увядает, нет, ни в коем случае.
А вы не слушаете.
В Америке есть понятие «personality», вы знаете. Это человек, скажем, на радио, который перерос вот этот статус диджея и стал нечто большим для миллионов людей. И в данном случае, ну, Сева это нет, ушел. Я могу сказать, что это произошло.
Да-да.
Программа по пятницам — это не просто какой-то информационный дайджест. То есть, правда, остается сожалеть, что он очень маленький по времени. Полчаса этого недостаточно. Это нечто большее. Это солидное, солид, как это сказать, твердое, мощное шоу, которое захватывает и подминает под себя, ну, я бы сказал, миллионы людей в Советском Союзе, особенно молодых. И это останется, это никуда не денется, потому что, конечно, важно не информация даже, а все вместе. То есть и музыка, и информация, и голос Севы.
Но музыка, музыка. Ну, хорошо, информация, Сева человек остроумный, он пошутит раз, пошутит два, и дело пойдет. А вот музыка, которую он играет, она ведь уже как бы на слуху у всех.
Нет, её можно всегда получить. Потому что пока, и думаю, еще лет 5-10, мы не будем поспевать за Лондоном.
Вот Сева пришел.
А вот и я. Здравствуйте. Николай, нас, участники все, должны награждаться нательным орденом.
Спасибо большое.
Это наша футболка «Севооборот», чтобы поняли.
Спасибо.
И помнили о том, чтобы у
нас
были.
Не очень, правда, уверен, пойдет ли она мне.
Мы, у нас размер только самый большой.
На отлично. Всех идет.
Слушатели меня не видят, но я велик.
Да, ну, у нас XL, это самый
отлично,
размер.
Отлично, спасибо большое.
Да. Мне остается только поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам и рассказали даже вот того, много из чего я сам не знал о журнале «Билборд». Кстати, сколько ему лет в общей сложности?
В общей сложности порядка 100 лет. Он выходил до 28-го года по другим названиям.
100 лет! Да.
Ну вот мы пожелаем ему следующих 100 лет успеха,
спасибо.
А заодно и вам, и заодно и группе «Авиа», которую вы представляете,
спасибо.
На Запад.
Спасибо большое.
Встретимся с вами, друзья, в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. А пока всего вам самого-самого лучшего. До свидания.